Глава четвертая. Эпиграф. Эта бедная, старая, невинная птица ругается, как тысяча чертей, но она не понимает, что говорит. Роберт Стивенсон. Однако завтра с самого утра мне пришлось заняться своими прямыми обязанностями. Алдан был починен и готов к бою. И когда я пришел после завтрака в электронный зал, у дверей уже собралась небольшая очередь дублей с листками предлагаемых задач. Я начал с того, что мстительно прогнал дубля Кристобаля Хунты, написав на его листочке, что не могу разобрать почерк. Почерк у Кристобаля Хозевича был действительно неудобно читаем. Хунта писал по-русски готическими буквами. Дубль Федора Семеновича принес программу, составленную лично Федором Семеновичем. Это была первая программа, которую составил сам Федор Семенович без всяких советов, подсказок и указаний с моей стороны. Я внимательно просмотрел программу и с удовольствием убедился, что составлена она грамотно, экономно и не без остроумия. Я исправил некоторые незначительные ошибки и передал программу своим девочкам. Потом я заметил, что в очереди томится бледный и напуганный бухгалтер рыбозавода. Ему было страшно и неуютно, и я сразу принял его. «Да неудобно как-то», — бормотал он, опасливо косясь на дублей. «Ведь вот товарищи ждут, раньше меня пришли». «Ничего, это не товарищи», — успокоил я его. «Ну, граждане и не граждане». Бухгалтер совсем побелел и, склонившись ко мне, проговорил прерывающимся шепотом. «То-то же я смотрю, не мигают они. А вот этот в синем, он, по-моему, и не дышит».
Я уже отпустил половину очереди, когда позвонил Роман. «Саша?» «Да». «А попугая-то нет».
«Как так нет?»
«А вот так. Уборщица выбросила?» «Спрашивал». «Не только не выбрасывала, но и не видела».
«Может быть, домовые хамят? Это в лаборатории-то директора? Вряд ли».
«Да», — сказал я.
«А может быть, сам Янус?»
«Янус еще не приходил. И вообще, кажется, не вернулся из Москвы».
«Так как же это все понимать?» — спросил я.
«Не знаю. Посмотрим».
Мы помолчали. «Ты меня позовешь?» — спросил я. «Если что-нибудь интересное».
«Ну, конечно, обязательно. Пока, дружище».
Я заставил себя не думать об этом попугае, до которого мне, в конце концов, не было никакого дела. Я отпустил всех дублей, проверил все программы и занялся гнусной задачкой, которая уже давно висела на мне. Эту гнусную задачу дали мне абсолютники. Сначала я им сказал, что она не имеет ни смысла, ни решения, как и большинство их задач. Но потом посоветовался с Хунтой, который в таких вещах разбирался очень тонко, и он мне дал несколько обнадеживающих советов. Я много раз обращался к этой задаче и снова ее откладывал. И вот сегодня добил-таки. Получилось очень изящно. Как раз когда я кончил и блаженствуя откинулся на спинку стула, оглядывая решение издали, пришел темный от злости Хунта. Глядя мне в ноги, голосом сухим и неприятным, он осведомился, с каких это пор я перестал разбирать его почерк. «Это чрезвычайно напоминает ему саботаж», — сообщил он, — «в Мадриде в 1936 году. За такие действия он приказывал ставить к стенке». Я с умилением смотрел на него. «Кристобаль Хозевич», — сказал я, — «я ее все-таки решил. Вы были совершенно правы. Пространство заклинаний действительно можно свернуть по любым четырем переменным». Он поднял, наконец, глаза и посмотрел на меня. Наверное, у меня был очень счастливый вид, потому что он смягчился и проворчал.
«Позвольте посмотреть».
Я отдал ему листки, он сел рядом со мною, и мы вместе разобрали задачу с начала и до конца и с наслаждением просмаковали два изящнейших преобразования, одно из которых подсказал мне он, а другое нашел я сам.
«У нас с вами неплохие головы, Алехандро»,
— сказал наконец Хунта.
«В нас есть артистичность мышления. Как вы находите?»
«По-моему, мы молодцы», — сказал я искренне.
«Я тоже так думаю», —
сказал он.
«Это мы опубликуем. Это никому не стыдно опубликовать. Это не галоши автостопы и не брюки-невидимки».
Мы пришли в отличное настроение и стали разбирать новую задачу Хунты. И очень скоро он сказал, что и раньше иногда считал себя побрикито, а в том, что я математически невежествен, убедился при первой же встрече.
Я с ним горячо согласился и высказал предположение, что ему, пожалуй, пора уже на пенсию, а меня надо в три шеи гнать из института, валить лес, потому что ни на что другое я не годен. Он возразил мне. Он сказал, что ни о какой пенсии не может быть и речи, что его надлежит пустить на удобрение, а меня на километр не подпускать к лесоразработкам, где определенный интеллектуальный уровень все-таки необходим. А назначит меня надо учеником младшего черпальщика в ассенизационном обозе при холере. Бараках. Мы сидели, подперев голову, и предавались самоуничижению, когда в зал заглянул Федор Семенович. Насколько я понял, ему не терпелось узнать мое мнение о составленной им программе.
«Программа?»
– желчно усмехнувшись, произнес Хунта.
«Я не видел твоей программы, Теодор, но я уверен, что она гениальна по сравнению с этим».
Он с отвращением подал двумя пальцами Федору Семеновичу листок со своей задачей.
«Полюбуйся, вот образец убожества и ничтожества».
«Да голубчики!» — сказал Федор Семенович, озадаченно разобравшись в почерках. «Это же проблема Бен-Бе-Бе-Бецалеля. Калиостро же доказал, что она не имеет решения».
«Мы сами знаем, что она не имеет решения», —
сказал Хунта, медленно ощетиниваясь.
«Мы хотим знать, как ее решать».
«Как-то ты странно рассуждаешь, Кристо. Как же искать решение, когда его нет? Бессмыслица какая-то».
«Извини, Теодор, но это ты очень странно рассуждаешь. Бессмыслица искать решение, если оно и так есть. Речь идет о том, как поступать с задачей, которая решения не имеет. Это глубоко принципиальный вопрос, который, как я вижу, тебе, прикладнику, к сожалению, недоступен. По-моему, я напрасно начал с тобой беседовать на эту тему».
Тон Кристобаля Хозевича был необычайно оскорбителен, и Федор Семенович рассердился.
«Вот что, голубчик, — сказал он, — я не могу дискутировать с тобой в этом тоне при молодом человеке. Ты меня удивляешь. Это не педагогично. Если тебе угодно продолжать, изволь выйти со мной в коридор».
«Изволь»,
— отвечал Хунта, распрямляясь как пружина и судорожно хватая у бедра несуществующий эфес. Они церемонно вышли, гордо задрав головы и не глядя друг на друга. Девочки захихикали. Я тоже не особенно испугался. Я сел, обхватив руками голову над оставленным листком, и некоторое время краем уха слушал, как в коридоре могуче ракочет бас Федора Семеновича, прорезаемый сухими гневными вскриками Кристобаля Хозевича. Потом Федор Семенович взревел: «Извольте попройти в мой кабинет!»
«Извольте!» —
проскрежетал Хунта. Они были уже на «вы», и голоса удалились. «Дуэль! Дуэль!» — защебетали девочки. О Хунте ходила лихая слава бритеры и забияки. Говорили, что он проводит противника в свою лабораторию, предлагает на выбор рапиры, шпаги или алебарды, а затем принимается а-ля Жан Море скакать по столам и опрокидывать шкафы. Но за Федора Семеновича можно было не беспокоиться. Было ясно, что в кабинете они в течение получаса будут мрачно молчать через стол. Потом Федор Семенович тяжело вздохнет, откроет погребец и наполнит две рюмки эликсиром блаженства. Хунта пошевелит ноздрями, закрутит ус и выпьет. Федор Семенович незамедлительно наполнит рюмки вновь и крикнет в лабораторию свежих огурчиков. В это время позвонил Роман и странным голосом сказал, чтобы я немедленно поднялся к нему. Я побежал наверх. В лаборатории были Роман, Витька и Эдик. Кроме того, в лаборатории был зеленый попугай. Живой. Он сидел, как и вчера, на коромысле весов, рассматривал всех по очереди то одним, то другим глазом, копался клювом в перьях и чувствовал себя, по-видимому, превосходно. Ученые, в отличие от него, выглядели неважно. Роман, понурившись, стоял над попугаем и время от времени судорожно вздыхал. Бледный Эдик осторожно массировал себе виски с мучительным выражением на лице, словно его глодала мигрень, а Витька верхом на стуле раскачивался, как мальчик, играющий в лошадки, и неразборчиво бормотал, лихорадочно тараща глаза. «Тот самый?» — спросил я вполголоса. «Тот самый», — сказал Роман. «Фотон?» — я тоже почувствовал себя неважно. «Фотон. И номер совпадает». Роман не ответил. Эдик сказал болезненным голосом: «Если бы мы знали, сколько у попугаев перьев в хвосте, мы могли бы их пересчитать и учесть то перо, которое было потеряно позавчера». «Хотите, я за Брэмом сбегаю?» — предложил я. «Где покойник?» — спросил Роман. «Вот с чего нужно начинать. Слушайте, детективы, где труп?» «Труп!» — — рявкнул попугай. «Церемония! Труп за борт! Рубиди!»
«Черт знает, что он говорит», — сказал Роман с сердцем.
«Труп за борт — это типичное пиратское выражение», — пояснил Эдик.
«А рубиди? Рубиди! Резерв огромен!» — сказал попугай.
«Резервы рубидия огромны?» — перевел Эдик. «Интересно, где?» Я наклонился и стал разглядывать колечко.
«А может быть, это все-таки не тот?»
«А где тот?» — спросил Роман.
«Ну, это другой вопрос», — сказал я. «Все-таки это проще объяснить».
«Объясни!» — предложил Роман.
«Подожди», — сказал я. «Давай сначала решим вопрос, тот или не тот».
«По-моему, тот», — сказал Эдик.
«А по-моему, не тот», — сказал я. «Вот здесь на колечке царапина, где тройка».
«Тройка!» — произнес попугай. «Тройка! Круче вправо! Смерч! Смерч!»
Витька вдруг встрепенулся.
«Есть идея», — сказал он.
«Какая?»
«Ассоциативный допрос».
«Как это?»
«Погодите, сядьте все, молчите и не мешайте. Роман, у тебя есть магнитофон?»
«Есть диктофон».
«Давай сюда, только все молчите. Я его сейчас раскалю, прохвоста. Он у меня все скажет».
Витька подтащил стул, сел с диктофоном в руке напротив попугая, нахохлился, посмотрел на попугая одним глазом и гаркнул:
«Рубиди!»
Попугай вздрогнул и чуть не свалился с весов. Помахав крыльями, чтобы восстановить равновесие, он отозвался:
«Резерв! Кратер! Ричи!»
Мы переглянулись.
«Резерв!» — гаркнул Витька.
«Огромен! Груды! Груды! Ричи прав! Ричи прав! Роботы! Роботы!»
«Роботы!»
«Крах! Горят! Атмосфера горит! Прочь! Драмба! Прочь!»
«Драмба!»
«Рубиди! Резерв!»
«Рубиди!»
«Резерв! Кратер! Ричи!»
«Замыкание», — сказал Роман. «Круг».
«Погоди, погоди», — пробормотал Витька. «Сейчас. Попробуй что-нибудь из другой области», — посоветовал Эдик.
«Янус», — сказал Витька.
Попугай открыл клюв и чихнул.
«Янус»,
— повторил Витька строго. Попугай задумчиво смотрел в окно.
«Буквы «Р» нет», — сказал я.
«Пожалуй», — сказал Витька. «А ну-ка».
«Не Вструев». «Перехожу на прием», — сказал попугай. «Чародей, чародей, говорит крыло, говорит крыло».
«Это не пиратский попугай», — сказал Эдик.
«Спроси его про труп», — попросил я.
«Труп»,
— неохотно сказал Витька.
«Церемония погребения, время ограничено, речь, речь, трепотня, работать, работать».
«Любопытные у него были хозяева», — сказал Роман. «Что же нам делать?»
«Витя», — сказал Эдик, — «у него, по-моему, космическая терминология. Попробуй что-нибудь простое, обыденное».
«Водородная бомба», — сказал Витька.
Попугай наклонил голову и почистил лапкой клюв.
«Паровоз», — сказал Витька. Попугай промолчал.
«Да,
не получается», — сказал Роман. «От дьявол», — сказал Витька. «Ничего не могу придумать обыденного с буквы «Р». Стул, стол, потолок, диван. О, транслятор».
Попугай поглядел на Витьку одним глазом.
«Корнеев, прошу!»
«Что?» — спросил Витька. Впервые в жизни я видел, как Витька растерялся.
«Корнеев, групп, групп, прекрасный работник, дурак редкий, прелесть!»
Мы захихикали. Витька посмотрел на нас и мстительно произнес.
«Ойра, ойра!
Стар, стар!»
— с готовностью откликнулся попугай.
«Рад, дорвался!»
«Это что-то не то», — сказал Роман.
«Почему же не то?» — сказал Витька. «Очень даже то.
Привалов. Простодушный проект. Примитив. Трудяга».
«Ребята, он нас всех знает?» — сказал Эдик.
«Ребята!» — отозвался попугай. «Зернышко перцу. Зерро. Зерро. Гравитация».
«Ампериан!» — торопливо сказал Витька.
«Крематорий. Безвременно оборвалась!» — сказал попугай, подумал и добавил. «Амперметр».
«Бессвязица какая-то», — сказал Эдик.
«Бессвязиц не бывает», — задумчиво сказал Роман.
Витька, щелкнув замочком, открыл диктофон.
«Лента кончилась», — сказал он. «Жаль».
«Знаете что?» — сказал я. «По-моему, проще всего спросить у Януса. Что это за попугай? Откуда он? И вообще?»
«А кто будет спрашивать?» — осведомился Роман.
Никто не вызвался. Витька предложил прослушать запись, и мы согласились.
Все это звучало очень странно.
При первых же словах из диктофона попугай перелетел на плечо Витьки и стал с видимым интересом слушать, вставляя иногда реплики вроде «Драмба игнорирует уран! Правильно! И крыв групп! Групп!» Когда запись кончилась, Эдик сказал: «В принципе, можно было бы составить лексический словарь и проанализировать его на машине. Но кое-что ясно и так. Во-первых, он всех нас знает. Это уже удивительно. Это значит, что он много раз слышал наши имена. Во-вторых, он знает про роботов и про рубидий. Кстати, где употребляется рубидий?»
«У нас в институте, — сказал Роман, — он, во всяком случае, нигде не употребляется».
«Это что-то вроде натрия, — сказал Корнеев».
«Рубидий, ладно, — сказал я. Откуда он знает про лунные кратеры?»
«Почему именно лунные? Разве на Земле горы называют кратерами?»
«Ну, во-первых, есть кратер Аризона, а во-вторых, кратер — это не гора, а скорее дыра».
«Дыра времени!» — сообщил попугай.
«У него прелюбопытнейшая терминология», — сказал Эдик. «Я никак не могу назвать ее общеупотребительной».
«Да», — согласился Витька, — «если попугай все время находится при Янусе, то Янус занимается странными делами».
«Странный орбитальный переход», — сказал попугай.
«Янус не занимается космосом», — сказал Роман.
«Я бы знал.
Может быть, раньше занимался?»
«И раньше не занимался».
«Роботы какие-то», — с тоской сказал Витька. «Кратеры. Причем здесь кратеры?»
«Может быть, Янус читает фантастику?» — предложил я.
«Вслух? Попугаю?»
«Да».
«Венера», — сказал Витька, обращаясь к попугаю.
«Роковая страсть», — сказал попугай.
Он задумался и пояснил.
«Разбился. Зря».
Роман поднялся и стал ходить по лаборатории. Эдик лег щекой на стол и закрыл глаза.
«А как он здесь появился?» — спросил я.
«Как вчера», — сказал Роман, — «из лаборатории Януса».
«Вы это сами видели?»
«Ага».
«Я одного не понимаю», — сказал я. «Он умирал или не умирал?»
«А мы откуда знаем?» — сказал Роман. «Я не ветеринар, а Витька не орнитолог. И вообще это может быть не попугай».
«А что?
А я откуда знаю?»
«Это может быть сложно наведенная галлюцинация», — сказал Эдик, не открывая глаз.
«Кем наведенная?»
«Вот об этом я сейчас и думаю», — сказал Эдик.
Я надавил пальцем на глаз и посмотрел на попугая. Попугай раздвоился.
«Он раздваивается», — сказал я. «Это не галлюцинация».
«Я сказал, сложная галлюцинация», — напомнил Эдик. «Я надавил на оба глаза. Я временно ослеп».
«Вот что», — сказал Корнеев. «Я заявляю, что мы имеем дело с нарушением причинно-следственного закона. Поэтому выход один. Все это галлюцинация, а нам нужно встать, построиться и с песнями идти к психиатру. Становись».
«Не пойду», — сказал Эдик. «У меня еще есть одна идея».
«Какая?»
«Не скажу».
«Почему?»
«Побьете».
«Мы тебя и так побьем».
«Бейте».
«Нет у тебя никакой идеи», — сказал Витька. «Это все тебе кажется. Айда к психиатру».
Дверь скрипнула, и в лабораторию с коридора вошел Янус Полуэктович.
«Так», — сказал он, — «здравствуйте».
«Мы встали». Он обошел нас и по очереди пожал каждому руку.
«Фотончик опять здесь?» — сказал он, увидя попугая.
«Он вам не мешает, Роман Петрович?» «Мешает?» — сказал Роман. «Мне? Почему он мешает?» «Он не мешает. Наоборот».
«Ну, все-таки каждый день...» —
начал Янус Полуэктович и вдруг осекся.
«А о чем это мы с вами вчера беседовали?» — спросил он, потирая лоб.
«Вчера вы были в Москве», — сказал Роман с покорностью в голосе.
«Ах, да-да. Ну, хорошо. Фотончик, иди сюда».
Попугай, вспорхнув, сел Янусу на плечо и сказал ему на ухо:
«Проса, проса, сахарок!»
Янус Полуэктович нежно заулыбался и ушел в свою лабораторию. Мы обалдело посмотрели друг на друга.
«Пошли отсюда», — сказал Роман.
«К психиатру, к психиатру!» — зловеще бормотал Корнеев, пока мы шли по коридору к нему на диван. «В кратер Ричи! Драмба! Ха, сахарок!»